Келли тем временем жизнь медом не казалась. А все потому, что причинность обладает колоссальной инерцией. Мор, движимый гневом, отчаянием и зарождающейся любовью, ворвался в нее и сместил, задав новое направление. Но причинность этого еще не заметила. Он дернул за хвост динозавра, но пройдет некоторое время, прежде чем на другом конце сообразят, что пора воскликнуть «Ох!». Короче говоря, мироздание знало, что Келли умерла. Поэтому оно было порядком удивлено, что она до сих пор не перестала ходить и дышать. Свои чувства мироздания проявляло в мелочах. Придворные, все утро украдкой посматривающие на принцессу, сами не могли сказать, почему от ее вида им делается как-то не по себе, к своему острому замешательству и ее раздражению. Они то и дело либо не замечали ее, либо говорили приглушенными голосами. Старший камергер обнаружил, что отдал приказ приспустить королевский флаг. Никакие силы в мире не заставили бы его объяснить, почему он это сделал. После того, как он безо всякой видимой причины заказал 1000 ярдов черного сукна, его в состоянии легкого нервного потрясения мягко увели и уложили в постель. Неосязаемое в своей странности, чувство ирреальности происходящего распространялось по замку со скоростью эпидемии гриппа. Старший кучер приказал достать и начистить до блеска роскошный траурный катафалк, а потом он стоял во дворе конюшни и рукой в замшевой перчатке утирал непонятно откуда взявшиеся слезы. Он плакал и не помнил почему. Слуги, крадучись, пробирались по коридорам. Повару пришлось бороться с непреодолимым желанием готовить холодное мясо. Псы принимались выть, но сразу останавливались, чувствуя себя довольно глупо. Пара черных жеребцов, которых в Столате по традиции запрягали в катафалк, внезапно впала в беспокойство и едва не залегала на смерть конюха. В замке Стогелита герцог тщетно дожидался гонца. А тот отправился в дорогу, но остановился посреди улицы. У него как будто вышибло из головы, что же ему полагается сделать. Келли проплывала сквозь все это, как материальный и с каждой минутой все более раздражающий призрак. Напряжение достигло апогея перед самым обедом. Разъяренной фурией, ворвавшись в огромный обеденный зал, она не обнаружила на столе перед королевским креслом накрытого прибора. Разговаривая с дворецким громко и отчетливо, она добилась исправления оплошности. Но затем обнаружила, что все блюда проносят мимо нее, не давая ей возможности воткнуть в них вилку. С мрачным недоверием она наблюдала, как внесли вино и налили его в первую очередь лорду-хранителю кабинета. Такой поступок противоречил ее королевскому статусу и протоколу. Однако на этот раз она не стала утруждать себя доказательствами, а просто высунула ногу из-под стола и подставила подножку разносившему вино официанту. Он запнулся, пробормотал что-то себе под нос и уставился на плитки пола. Наклонившись в другую сторону, она проорала в ухо управляющему поставками. «Эй, ты меня видишь? Почему наше меню урезано до холодной свинины и окорока?» Оторвавшись от приглушенного разговора с дамой маленькой шестиугольной комнаты северной башенки, он уставился на принцессу долгим взглядом, в котором шок переходил во что-то вроде расплывчатой озадаченности.
«Почему же, да, я вижу,
«Ваше королевское высочество», — подтолкнула его Келли.
«Но, да, высочество», — пробормотал он.
Нависла тяжелая пауза. Затем как будто внутри него сработал какой-то переключатель. Он повернулся к своей собеседнице и возобновил прерванный разговор. Некоторое время Келли сидела, побелев от потрясения и ярости. Затем оттолкнула кресло и ринулась в свои покои. Пару слуг, столкнувшихся на бегу в одном из коридоров, припечатала к стенам, чем они не разглядели. Вбежав в свою комнату, Келли принялась дергать за шнурок. Предполагалось, что звон колокольчика заставит дежурную фрейлину прибежать с другого конца коридора, где она сидела в ожидании. Некоторое время ничего не происходило, затем дверь медленно отворилась, и на принцессу воззрилось лицо. На этот раз она узнала этот взгляд. Она была готова к нему. Схватив фрейлину за плечи, Келли втащила ее в комнату и захлопнула дверь у нее за спиной. Когда испуганная женщина начала смотреть куда угодно, только не на нее, Келли разжала хватку и оглаушила фрейлину такой пощечиной, что щека у той загорелась.
«Ты почувствовала это? Ты почувствовала?»
«Но... вы... я...»
Захныкала фрейлина, пятясь назад, пока не уперлась в кровать и не рухнула на нее. «Смотри на меня! На меня смотри, когда я с тобой разговариваю!» — орала, надвигаясь на нее Келли. «Ты же видишь меня? Скажи, что ты видишь меня, или я прикажу тебя казнить!»
В глазах фрейлины застыло выражение ужаса.
«Я вижу вас!» — пролепетала она. «Но...
но что? Что но?»
«Я точно знаю, что вы... я слышала, я думала...»
«Что ты думала?» — отрезала Келли. Она уже не кричала. Слова слетали с ее уст, подобно жгучим ударам хлыста. Фрейлина сжалась во всхлипывающий комок. Некоторое время Келли стояла, постукивая ногой об пол, затем мягко потрясла женщину.
«В городе есть волшебник?» — спросила она. «На меня смотри, на меня!» «Есть? Вы, девочки, вечно тайком бегаете поговорить с волшебниками. Где он живет?»
Фрейлина повернулась к ней заплаканным лицом. Все инстинкты ее существа кричали, что принцессы не существует, и бедной женщине пришлось подавлять их.
«Ах, волшебник, да! Кувыркс на Стенной улице!»
Губы Келли сжались в тонкую, как нитка, улыбку. Она понятия не имела, где хранится ее одежда, но холодный рассудок подсказывал, что будет в тысячу раз легче найти платье самой, чем добиваться от фрейлина, чтобы та почувствовала ее присутствие. Принцесса подождала, внимательно наблюдая, как всхлипывания женщины постепенно смолкают. Затем фрейлина в растерянности огляделась вокруг себя и поторопилась прочь из комнаты.
«Она уже забыла меня», — подумала Келли. Посмотрев на свои руки, она нашла их вполне материальными. Тут должно быть замешана магия. Поблуждав некоторое время, она нашла гардеробную.
Принцесса принялась открывать один шкаф за другим и рыться в них, пока не нашла черный плащ с капюшоном. Он оказался достаточно просторным, чтобы можно было с легкостью набросить его поверх одежды. Покинув комнату, она помчалась стрелой сначала по коридору, затем вниз по черной лестнице, предназначенной для слуг. Последний раз нечто подобное она испытывала в детстве. То был мир шкафов с постельным бельем и голых полов, по которым беззвучно ступали официанты. Келли двигалась по нему, подобно привидению, которое все никак не может распрощаться с землей. Она, разумеется, имела представление о помещениях для слуг. Представление это было такого же характера, какое большинство людей имеют о водоснабжении или канализации. Так, где-то на задворках сознания валяется запылившаяся картинка. И принцесса была вполне готова снизойти до признания того факта, что, несмотря на довольно сильное внешнее сходство, по ее мнению, слуги, должно быть, обладают какими-то отличающими их друг от друга чертами, по которым самые близкие и дорогие люди могут их, предположительно, узнать. Но она никак не была готова к зрелищам, которые открылись ее взору сейчас. К примеру, Макхедрон, управляющий винными погребами, который прежде походил на рассекающий волны корабль, проплывающий по обеденному залу, сидел в своей кладовке, в расстегнутой ливрее и курил трубку. Пара горничных с хихиканьем пробежали мимо, не одарив ее ни единым взглядом. Она прибавила шагу, осознавая, что каким-то непонятным образом находится на территории своего замка незаконно. И это потому, невольно подумала с ей, что замок-то вовсе и не ее. Мир вокруг нее, шумный, со всеми заполненными клубами пара прачечными и прохладными кладовыми, жил сам по себе. Он ей не принадлежал и в ней не нуждался. Скорее, она принадлежала ему. В самой большой кухне со стола она стащила куриную ножку. Кухня напоминала пещеру, и в ней было такое количество выстроившихся в ряды горшков и кастрюль, что все вместе, озаренные красными огнями печи, они напоминали броню гигантской черепахи. Келли внезапно пробила дрожь. Воровство! Она стала воровкой! В своем собственном королевстве! А повар тем временем, глазами такими же глянцевыми, как копченый окорок, смотрел прямо сквозь нее. Миновав конюшни, Келли выбежала к задним воротам. По сурово неподвижным взглядам часовых можно было понять, что ее появление ускользнуло от их внимания. Когда она оказалась вне замка на улице, ее дрожь поутихла, но Келли по-прежнему испытывала странное чувство, как будто она нагая. Это нервировало. Быть в самой гуще людей, которые спешат по своим делам и не берут на себя труд даже посмотреть на тебя, тогда как весь твой предыдущий жизненный опыт говорит о том, что мир вокруг тебя вращается.
Прохожие натыкаются на тебя и отскакивают в сторону, не понимая, во что же это они врезались, не говоря уже о том, что приходится уворачиваться от экипажей. Куриная ножка недалеко продвинулась в заполнении пустоты, объясняющейся отсутствием завтрака. Пришлось стянуть пару яблок с прилавка. При этом Келли сделала внутреннюю заметку. Приказать камергенеру узнать стоимость яблок и послать деньги торговцу. Растрепанная, порядком перепачкавшаяся и слегка отдающая лошадиным навозом, Келли наконец достигла дверей дома Кувыркса. С горгульей в роли дверного молотка пришлось повозиться. До сих пор двери сами открывались перед ней. Специальные люди занимались этим. Принцесса пребывала в таком расстройстве ума и чувств, что даже не заметила, как горгулья подмигнула ей. Она предприняла еще одну попытку постучать, после чего ей показалось, что она слышит отдаленное громыхание. Через некоторое время дверь на несколько дюймов приоткрылась. Сквозь щель ей удалось разглядеть круглое возбужденное лицо человека с кудрявыми взлохмаченными волосами. Правая нога изрядно удивила ее, находчиво втиснувшись в щель. «Я требую волшебника!» — объявила она. «Молю принять меня незамедлительно!»
«В данный момент он несколько занят», — произнесло лицо. «Ты за любовным эликсиром?»
«Зачем?»
«У нас имеется особая мазь Кувыркса. Щит против страсти. Предоставляет возможность сеять, гарантируя отсутствие урожая, если понимаешь, о чем я».
Келли обуздала вздымающуюся в ней волну чувств. «Нет», — холодно ответила она, — «не понимаю».
«Овечье втирание? Новое патентованное средство. Девственность надолго. Глазные капли из белладонны.
Я требую...»
«Сожалею, но мы закрыты», —
отрезала лицо и захлопнула дверь. Келли едва успела выдернуть ногу. Она пробормотала несколько слов, которые весьма удивили бы и шокировали ее учителей, и заколотила кулаком по деревянной двери. Она била и колотила, что было сил, но внезапно пришедшая ей в голову мысль заставила ее снизить темп. До нее вдруг дошло, что он видел ее, он слышал ее. Она накинулась на дверь с новыми силами, при этом крича во всю мощь своих легких. Голос поблизости произнес:
«Не помофет, он очень упрямый».
В поисках того, кому могут принадлежать эти слова, она медленно огляделась. Ее глаза встретились с нахальным взглядом горгульи. Глядя на Келли и кривя металлические брови, горгулья издавала неразборчивые из-за железного кольца во рту шепелявые фразы. «Я принцесса Келли, наследница престола Столата», — надменно ответила она, изо всех сил прижимая крышку к котлу, готового выплеснуться наружу ужаса. «И я не разговариваю с дверными молотками».
«Ну что ф, фото я всего лив дверной молоток и могу равковаривать, в кем повылаю», — вежливо произнесла горгулья. «И я могу фопфить тебе, что у хозяина тяфолый день, и он не хочет, чтобы его беспокоили. Но ты, мофов попробовать, прибегнуть к фалфебному флову», — добавила она. «Фалфебное флово и входящее из уфт привлекательной финфины фрабатывает в 9 случаях из 10».
«Волшебное слово? Что за волшебное слово?» Горгулья заметно оскалилась.
«Тебя что, ничему не учили, миф?»
Келли выпрямилась во весь рост и приосанилась. Она чувствовала, что у нее сегодня тоже выдался тяжелый день. Ее отец собственноручно зарубил на поле брани не меньше сотни врагов. Так неужели она не справится с каким-то жалким дверным молотком? «Я получила образование», — с ледяной точностью проинформировала она. «И меня учили самые выдающиеся ученые страны!» На горгулью эти слова, казалось, не произвели особого впечатления.
«Ефли они не научили тебя волфебному слову», — спокойно сказала она, — «значит, они не такие уф и выдающиеся».
Келли ухватилась за тяжелое кольцо и с новой силой заколотила им о дверь. Горгулья хитро покосилась на нее.
«Обращайся со мной грубо», — прошепелявила она. «Именно так мне и нравится».
«Ты отвратительно!»
«О да, О, это было прекрасно! Вделай так и все, Раф!»
Дверь приоткрылась. В маленькой щелочке опять мелькнула неясная тень курчавых волос.
«Мадам, я же сказал, мы зак...»
Келли овладела внезапная слабость. «Пожалуйста, помогите мне!» — взмолилась она. «Пожалуйста!»
«Видев?» — победоносно промолвила Гаргулья. «Рано или поздно все вспоминают волшебное слово!»